Литературный клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Творческая вселенная «Юпитерианы». Часть первая.
Бесконечный древесно-зеленый пояс обнимает потертые деревушки. В доску свойский асфальтовый с красным поезд. Я сижу, умастившись на боковушке. Капли в книгу ладошку спадают с носа, формируя холмы на бумаге тонкой. Входит дед с рюкзаком, седоус, раскосый. Чемодан заплывает, а с ним девчонка. Мой вагон заполняется постепенно. Копошится, лопочет, пустой в недавнем. Я сижу в уголке небольшой вселенной. Я читаю, слежу за ее созданием.
Наверное, у каждого творческого человека есть своя маленькая вселенная, где он созидатель, а его произведения – звездочки, звезды или планеты, в зависимости от их величины.
Некоторым суждено безвозвратно кануть в лету, иным – остаться в памяти людей на века.
Какой удел ожидает стихи героини сегодняшнего родника, покажет время.
Впервые мы услышали о ней – в 2019 году на 9-м всероссийском турнире самодеятельных поэтов ВОС «Поэтическое ристалище», проходившем в Москве, где поэтесса заняла 3-е место.
И вот, 2 года спустя, на 10-м юбилейном турнире, снова в Москве, она уже взяла золото, покорив членов жюри не только поэтическим талантом, но и умелым вплетением музыкальной составляющей в свое выступление.
Вот, пожалуй, и все, что следует сказать.
Остальное пусть наша собеседница расскажет сама.
Меня зовут Елена Наливаева. Я живу на 2 города. Большую часть времени живу в Петербурге. Какое-то время провожу в Костроме. Я музыкант и пишу стихи. Основная моя профессия связана с музыкой. Я работаю в музыкальном училище, учу студентов музыкальной литературе и, конечно, музицирую сама. Не только в процессе лекций, но и за пределами музлитературных классов. Очень люблю участвовать тоже в каких-то проектах, что-то исполнять интересное, причем это может быть самая разная музыка.
А когда в твоей жизни появились стихи?
Стихи появились давно. Я помню, что мне было, наверное, 3 или 4. Я ехала в транспорте, и мне пришло в голову, что автобус или троллейбус, сейчас уже забыла, был очень похож на карусель. То есть ты едешь по кругу, по круговому маршруту, и вокруг тебя сменяются декорации, и это похоже на то, что происходит вот именно в карусели. И я тогда придумала 2 строчки: автобус, автобус, вези меня скорей, автобус, 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 карусель. Может быть, это был троллейбус, но смысл был именно такой.
А более серьезно, вот когда ты уже поняла, что для тебя стихи — это тоже какая-то неотъемлемая часть твоей жизни?
У меня в классе училась моя подруга Оксана, которую я сейчас зову Ксюхой. Она очень это любит, мы с ней до сих пор дружим. И она писала стихи. Про нее писали в газетах, это было очень интересно. Я помню, у нее была большущая фотография, чуть ли не на полразворота в газете. И я помню, что я подумала, раз у меня тоже получается складывать слова, может, у меня тоже получится писать именно стихи. И однажды была передача «Спокойной ночи, малыши», куда приходил Роман Сеф, и там, в числе прочего, ребятам давались стихотворные строчки для продолжения. Ребята могли прислать эти стихотворные строчки на программу. Я, конечно, не стала ничего присылать, но строчки, которые дал Роман, мне понравились. Мне, по-моему, было 8, что ли. У меня получилась стихотвореница, И потом я поняла, что мне хочется еще что-то говорить стихами. Я начала уже придумывать образы, которые близки мне, интересны мне. Некоторые из этих стихов сохранились, что-то вошло в книги, и до сих пор, как ни странно, одно из самых ранних стихотворений почему-то все любят слушать.
А прочти, если помнишь.
То самое стихотворение, которое почему-то все любят, и которое даже на 8 марта читал мой хороший друг Ромка в школе, называется оно «Подснежник». «Расцвел в лесу подснежник, прозрачный, голубой, доверчивый и нежный, во сне тиши лесной. Он маленький, неяркий, растет в тени сосны, но лучше нет подарка от ласковой весны. Дыханием согрела она цветочек свой, вдохнуть добро сумела в подснежник голубой. Храня тросинки ласку на лепестках цветка, ведь лишь начало сказки в лесу еще пока». Я могу назвать одно событие, которое, как мне кажется, меня подняло резко именно как человека, пишущего стихи, в моих собственных глазах. Когда я училась в школе, это был 6 класс, у нас был учитель истории, который многому нас научил. Он нам даже преподавал азы логики. Когда-то я писала стихи, которые посвящала ему. Как раз с 6 класса, потом позже, потому что он очень большую роль в моей жизни сыграл. Ну, естественно, платонической любви тоже никто не отменял. И я написала стихотворение, в котором я рискнула заменить местоимение. То есть обычно, когда говоришь об учителе, к нему обращаешься на «вы», и я в стихотворении заменила «вы» сердечным «ты», прямо как у Пушкина.
Да,
то
да,
есть
да.
Я пыталась создать некий образ, отстраненный от того образа, который я просто видела перед глазами. И мне показалось, что это для меня шаг вперед. Причем я это осознала уже тогда, когда я это писала. То есть я понимала, что я начинаю вырываться из описания чего-то такого, что вокруг меня происходит, и пытаюсь генерировать что-то еще, что-то свое, новое и не похожее на реальность вокруг.
Ты кому-то показывала свои первые опыты, и имело ли для тебя значение чье-то мнение, и если имело, то чье?
Наверное, я была скромницей. Нашла у брата старый блокнот, которым он когда-то пользовался, и писал туда информацию про аквариумных рыбок. В общем-то, там были как раз первые опыты мои зафиксированы. Я их особо никому не показывала. В школе никто долго не знал, что я пишу стихи. Родители мои тоже, как мне кажется, долго довольно-таки не знали. Правда, когда папа научил меня пользоваться кассетным магнитофоном, я записывала свои стишочки на кассету. И у меня сохранилось несколько кассет, где я читаю свои стихи. Причем эта практика у меня продолжалась где-то, наверное, лет до 18, может быть, даже. Я показала свои стихи некоторым друзьям, родителям. И для меня были первыми, пожалуй, наставниками мои школьные учителя. Вот именно в поэтическом творчестве. Это моя учительница математики Анастасия Валентиновна Сидорова и моя учительница литературы Нина Серафимовна Любимова. Так вышло, что я поучилась в двух параллелях. У нас был класс А, в котором я была изначально, и потом класс Б. И вот сначала была математик классным руководителем, а потом учительница русского языка. И я показывала и той, и другой. И причем, как мне казалось, мнение математическое мне даже ближе, потому что наша учительница математики сама писала стихи, и она поделилась со мной своими творениями. И одно из стихотворений я до сих пор бережно храню в памяти, и мне кажется, что оно похоже на меня, я похожа на него, и моя учительница искала как раз среди своего то, что будет максимально созвучно увиденному в моих тетрадках.
А можешь тоже его прочесть?
«Я считала, пройдет, от себя убегу, только имя твое, как искра на снегу, как на камне цветок, как улыбка в беду, как озябший листок в заметенном саду. Я его, проклиная, бросаю в пургу, но в костер вырастает искра на снегу. И никак, ну никак мне его не суметь ни залить, ни сорвать, ни забыть, не стереть. Воевать уставая, домой на весу твое имя, как пламя, в ладонях несу». Это Анастасия Валентиновна Сидорова, моя учительница математики.
Оно чем-то похоже, как мне кажется, на стихотворение Цветаевой про Блока «Имя твое, пять букв».
Если уж мы говорим о школе, об уроках, наверное, у тебя любовь к литературе со школы?
Не знаю, со школы ли моя любовь к литературе, потому что мне кажется, что мои родители, вот два больших классных ключа к сундуку с книгами, и потому что именно они открыли мне мир литературы. Именно мама таскала мне из библиотеки самые классные, самые интересные книжки. Именно мама покупала мне интересные книжки. Папа учил меня, что нужно читать много разного, знать много обо всем. То есть он говорил, что я должна знать то, что пишут в газетах. У родителей была большая подборка журнала «Наука и жизнь». Даже дедушка вложил какую-то часть любви к литературе в меня. Ну, то есть это все началось еще до школы. Я вообще всегда много читала. Конечно, не так много, как моя подруга Ксюха, уже упомянутая, которая читала везде абсолютно. Но читала я очень много и взахлёб самой разной литературы. Так что литература в школе только, пожалуй, углубила эту привязанность и расширила горизонты литературы для меня.
Кто же были твои учителя в литературе? Любимые поэты, писатели?
Каждый раз, когда меня спрашивают, я отвечаю «разные». Потому что невозможно сказать действительно, кого любишь, особенно когда спрашивают, и ты думаешь, ой, я так много всех люблю. Я в каком-то смысле, наверное, набродная, потому что иногда мне хочется перечитать вот все, что есть у конкретного автора. Например, у меня был период, когда я обожала Тургенева и перечитала все романы. Был период, когда я очень-очень много читала Достоевского, просто перечитала залпом большую часть его романов, и в Достоевского погружалась как в омут с головой. Для меня он, конечно, мастер создать совершенно болезненную реальность, из которой не можешь выйти, в которую как в паутину попадаешь и застреваешь там, и по ниточке пытаешься ползти, чтобы выбраться, и понимаешь, что тебя все равно отбрасывает, и читаешь дальше. В общем, Достоевского я люблю, но принадлежу, наверное, к тем людям, которые любят и Толстого тоже. Вообще, я на литературу, на литераторов смотрю сейчас уже как филолог, поэтому люблю каждого за свое. Если говорить о поэтах, я, наверное, люблю то, что тонко. Мне очень нравятся тонкие стихи, а их можно найти очень разных авторов. Конечно, Пушкина я назову, я без него не могу, потому что Пушкин — это просто наше все, и причем это все не только в литературе, это еще и в музыке. Постоянно я это все перечитываю и очень много интересного для себя каждый раз нахожу. То есть не бывает так, чтобы Пушкин не раскрывал потаённых глубин, чтобы он не приоткрывал чего-то еще. Даже в этом году, например, когда мы были почти одержимы «Пиковой дамой» Чайковского все и преподаватели, студенты, я для себя открыла, как ни странно, благодаря Пушкину, мир карточных игр того времени. Я начала понимать, что происходит за карточным столом, то есть во что конкретно играют персонажи «Пиковой дамы» в конкретный момент. И это было какое-то совершенно небывалое откровение. Потому что когда ты начинаешь понимать детали до такой степени, кажется, что ты уже там присутствуешь. То есть Александр Сергеевич — это наше все. У меня даже была традиция одно время поздравлять его с днем рождения и писать на своей стене в конце ВКонтакте некие омажи ему в его размерах и в его стиле.
Прочтешь?
«Над Петербургом тишь вечерняя легла, любимый томик предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Всевластен надо мной твой стройный легкий стих, ничто не мучит, не тревожит. О, мелодичные созвучия строк твоих, их сердце не любить не может».
Если, например, искать того, что я очень любила раньше, я ужасно любила Марину Цветаеву. Теперь, скорее, это не такая уж большая любовь, это тепло, которое может быть даже больше любви, что ли. Мне нравилось читать стихи Вероники Тушновой. В какое-то время мне нравился Заболоцкий, мне нравился нестандартный Маяковский. Вот тот Маяковский надрывный, который пишет о любви и пишет о ней так, как не пишет никто, как будто бы раздирая вообще всю свою душу в клочья и мою заодно. Мне нравится, например, как пишет, как творит моя подруга Алина Кузнецова, костромская поэтесса.
Тонкая поэзия для тебя — это что?
Мне кажется, что тонкость — это способность передать словами то, о чем ты пишешь, таким образом, чтобы ты почувствовал намного больше, чем может стоять за одним конкретным словом, за одним конкретным понятием. Вот в соционике есть понятие интуиция. Мне кажется, что вот как раз интуитные стихи мне близки. Когда ты понимаешь, что действительно лежит много смыслов за одним конкретно словом, либо ты можешь вывести эти смыслы потом сам. Эти стихи могут оставлять шлейф послевкусия, над которым хочется думать и рассуждать. Что же еще? Мне нравятся стихи, которые не в лоб. Всякие поучения, гражданскую поэзию, которая вот прямо-таки правду матку рубит. Я не очень люблю.
Есть ли псевдоним у тебя? И если есть, то какой и почему?
Мой псевдоним Юпитериана. Это слово, которое всегда бывает камнем преткновения, если его надо где-то написать, потому что где только и как только я его не видела, почему-то вот не возникает ассоциация с планетой Юпитер, а псевдоним-то именно от слова «Юпитер» и образован. Когда я была еще школьницей, у меня была целая вселенная нафантазированная. Мы придумали ее с моей подругой Ксюхой. Мы с ней сочинили вселенную, которая называлась «Вселенная летучих котов». То есть мы представляли себя некими инопланетными исследователями, которые были крылатые, у них были всякие животные интересные. Мы себе напридумывали совершенно несуществующих персонажей. То есть это могли быть крылатые кошки, говорящие цветные белки, огненные рыси, еще что-то подобное. И мы себе имена выбирали в соответствии с планетами. Тут переплелось увлечение космосом. Мы ужасно с ней обе хотели стать космонавтами. И увлечение астрологией. Мы еще тогда смотрели Sailor Moon. И у каждой из нас был свой персонаж любимый. Ксюха любила Sailor Венеру, я любила Sailor Юпитер. Ну и плюс к тому, у нас еще по знакам зодиака как-то так получилось, что планеты совпадали. И вот она стала Венерой, а я стала Юпитерианой. И я ее сокращенно звала и до сих пор иногда зову Веркой, а она меня зовет Юной. И я решила, когда создавала свой стихотворный паблик ВКонтакте, назвать его не своим именем, а именно псевдонимом, потому что так вроде бы проще для восприятия выглядит, да и такого имени вроде бы ни у кого нет. Еще и пишется через Y, а не через J. Иногда пишу ее по-русски, но в паблике осталось на латинице. Ну и, в общем, остался этот псевдоним, так он со мной и есть. И в чемпионате поэзии я участвовала именно под этим псевдонимом.
Как ты относишься к критике? И есть ли она вообще в твоем случае?
Критика — это слово, к которому я, наверное, причастна, потому что я писала всякие музыковедские рецензии. Если человек меня критикует, я пытаюсь извлечь из этого пользу для себя. От меня, скорее всего, не дождешься, чтобы я критика отругала или сказала: «Вот, я художник, я так вижу». Или «Не твое дело, не лезь ко мне». То есть я уважительно отношусь к критике, считаю, что со стороны можно увидеть то, чего сам не видишь. То есть, например, мои друзья, ребята из клуба поэтов в Костроме, в который я пришла, когда мне, наверное, лет 18-19 было, ребята мне очень ценные вещи подсказывали. Иногда бывает так, что в стихотворении образуется слияние на вроде «слыхали ли вы», как у Пушкина это есть. Это звучит совершенно некрасиво, это неблагозвучно, и когда со стороны слышишь, это всегда бросается тебе в уши. Или, например, когда есть какие-то странные сращения букв, или, да боже мой, куча может быть этих всяких «или». Я сторонник того, чтобы прислушиваться к мнению людей, которые тебе что-то говорят. Критика может тебе помочь во многом и может многим помочь стать лучше. У Берлиоза, по-моему, было выражение: «Надо собирать камни, которые в тебя бросают», потому что это основание для будущего пьедестала.
Раз уж ты упомянула о поэтических клубах, вот расскажи о том, в каких литературных объединениях ты состоишь, как ты к ним вообще относишься, насколько они полезны, на твой взгляд?
Я состою в объединении, которое называется «Клуб поэтов». Это Костромское объединение. Попала я туда довольно давно. Меня привела сокурсница по филфаку Алина Кузнецова. Это замечательное, уютное объединение, где все собираются у Галины Валентиновны Башковой, основательницы. Все пьют чаёчек и рассуждают за этим чаёчком о смысле бытия, о стихах своих, чужих, о каких-то литературных конкурсах. Иногда там происходит литературный ликбез, когда кто-то, например, рассказывает о важнейших явлениях в литературе, о каких-то литературных терминах. Туда все костромские поэты, как мне кажется, уж по разу-то точно приходили. Мне кажется, литературные объединения бесспорно полезны. Опять же, если ты адекватно относишься к критике, и если человек, который это объединение создал, готов вести диалог и готов к тому, что будет даже не просто диалог, а полилог на собраниях. Иногда наши вечера в клубе поэтов превращались просто в какие-то сумасбродные дискуссии, когда все кричали, когда каждый хотел какое-то мнение выразить. Мне кажется, что в обмене мнений может родиться какая-то поэтическая истина. В общем, это живой творческий процесс, и мне он, пожалуй, нравится.
Теперь хотелось бы, чтобы ты рассказала о своих книгах.
Первая книжка, которая была создана как раз в клубе поэтов благодаря Галине Валентиновне, самиздатовская книжка, но тоже ты меня очень дорогая, называлась «Обаяние видений». Это тоненькая брошюра розового цвета, которую я ненавижу, но выбирала обложку не я, и с розами. Такой получился плеоназм на обложке. Туда вошла часть стихов, которые сейчас уже, наверное, не кажутся мне близкими. А потом уже вышли две книжки, причем они вышли в один год. Одну из них я посылала, Марина, тебе. Первая по хронологии называется «Я тоже люблю небо». Это чернично-синяя книжка, над которой работала вся моя душа. И не только моя, пожалуй, душа над ней поработала, потому что сложился творческий тандем у меня и художницы Лизы Семеновой, которая прочувствовала стихи до такой степени, что однажды сама предложила что-нибудь к ним нарисовать. И потом уже, когда книжка создавалась, мы с ней работали над выбором иллюстраций. То есть она рисовала, предлагала. Я всегда ее иллюстрации воспринимала с восторгом. То есть это проект, который сложился в Костроме благодаря Лизе, благодаря тем чудесным людям, которые помогали книгу редактировать, в частности, например, Ирине Юрьевне Соглачаевой. Тоже меня семья Семеновых с ней познакомила. Это книжка, которая максимально выражает меня, как я вижу. Вся моя любовь, вся моя душа действительно была отдана ей. А еще одна книжка — это книжка, которая вышла в рамках чемпионата поэзии. Там была удивительная история. Чемпионат поэзии в 2017 году выиграл Сережа Долгополов, и зрительский приз, приз симпатии, достался тоже ему. Ему должны были организаторы издать книгу, а вторая книга — это вот как раз приз зрительских симпатий. И он ее передарил почему-то мне, за что я ему благодарна. И получилась вот та самая книжка, которая была у вас. Она довольно-таки содержательная, там много всего. Название «Беседа с окнами», потому что много стихов у меня связанных с окнами. И вообще я люблю окна. Сквозь них можно много чего увидеть, и они сами как живые. И когда идешь, например, мимо дома, а окна светятся, там тоже можно придумывать себе какую-то историю, а что там происходит. Или там, например, стоит вот какой-то фикус, который я вплела в стихотворение твое. Ну, что-то такое магическое, удивительное в окнах есть.
Гуляя ранним утром, я однажды похитила заветное окно твоей хрущевки в девятиэтажном. Брела я мимо днем едва ли не каждым, за час до солнца и за два до снов. Мне нравилось смотреть на огонек настольной лампы, заплутавшей в шторах, на фикус долговязый с пятерней широких листьев, на вихрастый ворох бумаг на подоконнике. Порою совсем везло, случался ты в окне. Зевая, штору тронешь в полусне, Рассвет впуская, форточку откроешь, польешь свой фикус, выглянешь во двор, исчезнешь. Я пойду своей дорогой. Улыбка вспыхнет, не сгоню ее. Окно твое похищено, мое, а ты, казалось, ты со мной немного. И в радость был мне путь, и шаг был скор. Гуляя поздним вечером, когда-то я вдруг двоих увидела в окне. Тебя и озаренную закатом. И словно ты, стоящий рядом с ней, я засмотрелась, я залюбовалась волос ее струящейся волной, лицом, легко очерченным овалом. Назад вернув заветное окно, я прежний путь оставила давно.
Вот эта вот книжка, над которой работала твоя душа, есть какое-нибудь особенно любимое стихотворение из этой книжки? Вообще любимые стихи у тебя есть?
Есть цикл, который люблю, он называется «Сонеты собеседнику». Туда входит несколько сонетов, созданных в разное время жизни. Они, как мне кажется, были для меня любопытным челленджем, потому что сонет — это все-таки фиксированная форма, и писать сонет не очень-то просто. Но, как мне видится, получилось довольно удачно. Их несколько штук. И есть еще несколько одиноких сонетов. Я вообще люблю эту форму. И один из этих сонетов как раз в книжке непосредственно перед разделом «Сонеты собеседнику». Он одинокий, такой своеобразный, называется «Сонет яблоневого сада». «И в яблоках, рассыпанных как снег, тонули ранней осени декады. Тропой давно заброшенного сада шагали двое, будто в полусне, безмолвны, ни касания, ни взгляда. Закатных бликов солнечных красней негаданно, казалось, будто с неба то и дело плод к ногам их падал. Друг другу двое молча обернулись. Их поцелуй нарушил тишину, и тянулся он, как время, был ядрен, как яблоко. Твердили тили-тили венцы им, а они навек простились с тем щедрым ароматным сентябрем». «Сонеты собеседнику» — это цикл. Ради интереса можно какой-нибудь из этого цикла прочитать тоже сонет, потому что они другие. Называется «Сонет утраченной дружбы». «Ах, как тогда мило! С тобой одни, пристранные, затеряны на свете, под снегопад попали, будто дети смеялись, взявшись за руки. Огни фонарных звезд, шаги рисунком петель на новый снег, серебряная нить, ее с медовой ниткой сроднить моим теплом, без грезы об ответе. Я фенечку плела тебе на счастье, обвить бы ей, обнять твое запястье и греть бы в наихудшие из дней. Узор навек, испытанный, старинный, но рук твоих, неверных пальцев длинных, ты больше не позволишь тронуть мне».
Ты любишь экспериментировать в поэзии?
Мне нравится испытывать какие-то новые формы на своем сознании.
Что-то из экспериментов, может быть, прочтешь?
Стих, который мне, наверное, хочется сейчас озвучить, вообще белый, насквозь. Даже не просто белый, он вообще верлибр. И он еще и длинный. Но правда, я его никогда в жизни нигде еще ни разу не читала. И поэтому, возможно, прочтение будет очень эмоциональным. Он, что называется, наболевшим. О музыке и не. Под действием Буковски. Так бывает, свербит написать о том, что, возня смычком по струнам виолончели, порождает неприличные звуки, похожие самые безобидные на скрип тряпки о чистое окно или скрежет острого угла мела о стеклянную доску в школьном классе. Но, думаю, наверное, у меня зашоренное восприятие. Пишу о внутренней драме метущейся натуры, загнанной в клетку обыденности.
что разбирание кларнета на части во время исполнения, перевертывание составляющих, задувание, чихание, шипение в раструб выглядят на сцене нелепо и ужимковато, но, стиснув зубы, набираю на белом вордовском листе абзац о множественных личностях или орликинах. Что оркестр, играющий полтора часа, час, день, месяц, световой, год, вытянутые ноты струнной группы — это скучно, но сочиняю, отдумавшись, нечто о густом пространственно-временном континууме. Что препарированный рояль, извлечение звука на духовых вместе с пением, хор, скандирующий отдельные фонемы в строго выверенном порядке, или хор, бормочущий абракадабру, это уже безбожно старо, а мой рацио, вопреки протестующей душе, формулирует на экране пассаж об эффектных приемах исполнительства. Что хаотичное брецание, скукотня, Содом и Гоморра на ударных — это не музыка, а всего лишь банальный назойливый шум. Такого хватает из дворов и квартир на ремонте. От него хочется сбежать подальше, но найти и спасти пытаюсь в лавинах гремучей алеаторики мир, порушенный ко всем чертям. Что громадный ломоть пирога всей этой вашей современной академической музыки, пытка для ушей и сознания, более ничего. Но я помню, что понять красоту можно, только познав страдания. Издаю статью в печати, забываю о ней. Но если бы я был хором, роялем, виолончелью, кларнетом, тарелками, я в ночном кошмаре приходил бы к современному композитору и вопрошал: «Что, что ты сделал со мной? Почему во мне больше нет музыки? Ты убил музыку во мне ради того, чтобы спрятать свою беспомощность, чтобы выпендриться, потешить самолюбие гордеца, ради самоутверждения. На тебе столько крови исполнительской, слушательской. Остановись, нечего играть в кубики, умствовать, выделываться. Тоника все равно останется, ее ты убить не сможешь. Господи, Шуберта, Шуберта, Грига, Чайковского, пощадите». Ну и из экспериментальных тоже. Например, есть стихотворение, которое я посвятила своей школьной подруге Наташе Скрыпкиной. И в чем, собственно, необычность? Вот даже интересно, что вы почувствуете, когда его буду читать. «В пустынной летней классной полости безбожно выросшие школьницы когда-то три созвучных голоса за 30-40 с желторотыми пасконной жизнью, одиночеством, тоской, диетами, работами, Европами. Ужасно хочется, никак не едется. Потухшие сошлись присесть у лампы прошлого, большого, девичьего, лучшего. Одна, по виду слишком взрослая, открыла крышку лиры, ласково, беззвучно тронула холодные немые клавиши. И в классе вдруг возникла общая мелодия, ансамбля «Лакомое таинство». И безразлично было вовсе им, что голоса не сочетаются, что о весне поется с проседью, что пианино раздраконено, что дождь скользит по рамам узеньким, сквозь щель ползет по подоконнику, сквозь них цвела живая музыка. И будет долго, долго помниться».
Также будут помниться и стихи Елены Наливаевой, ибо забыть их невозможно.
Как невозможно уместить в одном материале беседу с такой интересной, многогранной личностью.
А потому в следующем номере журнала «Диалог» вас ждет вторая часть нашей беседы.
Не пропустите! А для тех, кто хочет поближе познакомиться с творчеством Елены Наливаевой, в приложении к данному номеру журнала размещена запись творческого вечера «Я тоже люблю небо», где Елена не только читает стихи, но и поет.
Приятного прослушивания!